Тогда в Израиль ехали все, а на тех, кто сворачивал в Риме, то есть не в Израиль, показывали пальцем. Но вот из года в год число прибывающих начало падать. От десятков тысяч к тысячам, от тысяч к сотням, от сотен к единицам. И в Вене уже пальцем показывают не на свернувших в Рим, а на эти самые единицы, на чудаков, на ненормальных, которые продолжают ехать в Израиль. Если раньше нормой был Израиль, и нужно было объяснять, почему едешь мимо, то сегодня все наоборот. Объясняться скорее приходится тем, кто собирается в Израиль. Идеалистической была лишь первая волна, начиная с 1974 года, и далее из СССР начал выезжать, если его можно так назвать, второй эшелон евреев, для которых Израиль, если и был дорог, то в основном издалека. И такое соображение. Может, и явление Ниширы отсеивания по пути в Израиль, Ношрим иврит отпавшие, связано с тем, что раньше эмиграция шла в основном с окраин СССР, где еврейские традиции были сильны, а теперь перешла в центры, где евреи сильно оторвались от традиций. Так или иначе, но чем шире распахивались ворота выезда, тем меньше еврейского становилось в этом потоке. Большинство активистов даже не знали толком ивритского алфавита. Не обрести еврейство, а избавиться от него стало главной побудительной причиной эмиграции. И вот иронизируют в Израиле. Мир не наполнился топотом ног евреев, бегущих обживать свой дом. Следующие быстро учли ошибки авангарда, массово и проворно ринулись туда, где чужими руками налажена чужая жизнь. Именно массово тут, наконец, проявилось пресловутое еврейское единство. Ну да, ведь эти люди выехали из Советского Союза ради интеллектуальной свободы и потому, мол, должны жить в Германии или в Англии, а проще едут в Соединенные Штаты. А и широко же сознается, диаспора уже для того нужна, что кто-то должен же подбрасывать деньги безресурсному Израилю и поднимать шум, когда его обижают. Но с другой стороны, она, эта диаспора, увековечивает антисемитизм. Воронель делает тут более высокое обобщение. Ситуация русских евреев и проблема их освобождения есть только отражение общего кризиса всего еврейства. Проблема советских евреев помогает нам увидеть смятение в собственных рядах. Цинизм советских евреев, использующих фальшивые вызовы из Израиля, вместо того, чтобы покориться судьбе, предписывающей им дорогу чести, есть не более чем отражение цинизма и разложения, коснувшихся всего еврейского и нееврейского мира. Под влиянием бизнеса, конкуренции и неограниченных возможностей свободного мира вопросы совести отодвигаются все дальше. Итак, потек просто массовый побег от трудной советской жизни в легкую западную, по-человечески вполне понятный. Но в чем же тогда репатриация? И в чем духовное превосходство тех, кто решился на выезд из страны рабов? Советские евреи, добившиеся эмиграции, в те годы звонко возглашали «Отпусти, народ мой!». Но это была усеченная цитата. А в Библии сказано так «Отпусти, народ мой, чтоб он совершил мне праздник в пустыне». Но что-то много отпущенных поехали не в пустыню, а в изобильную Америку. Однако и от начала в успешные годы внезапной эмиграции были ли сионистские убеждения и стремления в Израиль главными стимулами отъезда? Разные еврейские авторы свидетельствуют, что нет. Советская ситуация конца 60-х годов была ситуацией алии, а не сионистского движения. Была волна людей, внутренне уже готовых бежать из Союза.
а уже внутри этой волны началось то, что можно условно назвать сионистским движением. В активные кружки изучения еврейской истории и культуры вошли те, отличительной чертой которых было разве что полное отсутствие карьеризма, столь принятого в кругах советской еврейской интеллигенции. Поэтому-то они все свободное время отдавали еврейским делам. Для таких уже с конца 70-х годов началась эра учителей иврита, а с начала 80-х учителя Торы были единственными, кто продолжал действовать на умы. Мотив же многих иных к эмиграции объясняется так. Советская власть поставила перед евреями препятствия в самом главном для них профессиональном продвижении, и значит, еврейству грозит деградация. Их загнал сначала в еврейство, а потом и в сионизм безликий административный рок. Многие никогда не сталкивались всерьез с антисемитизмом или политическими преследованиями. Угнетала их бесперспективность своего существования как русских евреев, носителей противоречия, от которого нельзя было бежать ни в ассимиляцию, ни в еврейство. Нарастало чувство несовместимости и горечи, десятки и десятки бездрей тащат тебя в неизвестность, отталкивают на дно и порыв только бы вырваться из Советского Союза. И эта вот светлая перспектива, когда человек только что находился в полном подчинении у советской власти и вдруг через 3 месяца становился свободным, действовала чрезвычайно зажигательно. Вокруг отъезда возникал, конечно, сложный ареал настроений. Вот пишут: еврейское большинство, воспользовавшись той же сионистской дверью, с тоской покидает такую привычную, такую претерпевшуюся Россию. Как выявляет язык прорыв смысла, ведь автор хотел сказать «претерпленную евреями». Или пишут так. Для подавляющего большинства решение об эмиграции было головное, сопротивление же ему внутреннее, то есть вжитость в страну и ее традиции. Насколько большинство, этого никому не оценить. Но известное нам настроение колебались от добротных стихов Лии Владимировой. «Но вам, моим возлюбленным, вам гордым, я завещаю память и отъезд». До расхожей тогда шутки, кто будет уезжать последний, не забудьте потушить свет. Пробуждение советских евреев к эмиграции совпало по времени и с началом диссидентского движения в СССР. Тут было и не без внутренней связи, для некоторых из них, евреев-интеллигентов, национальное самосознание еврейства в СССР есть особая форма произрастание в бок, новая форма инакомыслия. Свой нетерпеливый вырыв из страны они считают и отчаянной важной политической борьбой. Собственно, повторилась дилемма сионистов начала 20 века, имея целью уехать из России, вести ли тем временем в ней политическую борьбу. Тогда больше склонились вести, теперь не вести. Но нарастающая дерзость к эмиграции не могла не питать и политическую дерзость, и иногда совпадали личности действователей. Так, например, уже позже, 1976, некоторые активисты еврейского движения Рубин, Щаранский, Слепак приняли самостоятельное решение поддержать хельсинскую группу диссидентов, но это было признано в еврейских кругах неоправданным и неразумным риском, ибо приведет к немедленному и тотальному усилению репрессий властей против еврейских активистов, да и превратит еврейское движение в придаток диссидентства. С другой стороны, и немало диссидентов воспользовались одновременностью обоих движений, воспользовались эмиграцией как бегством с поля боя для личного спасения. Под то были подведены и теоретические основания. Всякий честный человек в СССР – неоплатный должник Израиля, и вот почему. Эмиграционная брешь, пробитая в железном занавесе благодаря Израилю, обеспечивает тыл и тем немногим людям, которые готовы противопоставить себя бездушной тирании КПСС и отстаивают права человека в СССР. Отсутствие запасного выхода самым губительным образом сказалось бы на нынешнем демократическом движении. Надо признать, объяснение весьма циничное и довольно дурная услуга диссидентству. Оппонент подмечает натяжку. Так эти противники КПСС играют в довольно странную игру. Они начинают участвовать в демократическом движении, будучи заранее уверенными в существовании запасного выхода. Но этим они демонстрируют временный и непоследовательный характер своей деятельности. Имеют ли право потенциальные эмигранты говорить о переменах в России, а тем более от имени России? Один диссидентский фантаст, в будущем в эмиграции православный священник, предлагал и такое построение, что еврейская эмиграция производит революцию в сознании советского человека. Еврей, борющийся за право выезда, превращается в борца за освобождение, всеобщее. Еврейское движение становится той социальной железой, которая начинает выделять гормоны правосознания, стала своего рода ферментом постоянного взращивания диссидентства. Россия пустеет, мифологическая до тех пор заграница заселяется своими людьми. Еврейский исход постепенно выводит советскую тоталитарную Московию на просторы свободы. Такой взгляд был готовно усвоен и годами громко возглашался. Право эмиграции – первейшее из прав человека. Хором и многократно повторялось, что это вынужденное бегство, а утверждение о привилегированном положении евреев в смысле отъезда – кощунство. Да, спасаться с корабля на лодках, конечно, вынужденное действие, но иметь лодку – огромная привилегия. И после изнурительного советского полувека – у евреев она вдруг оказалась, а у остальных нет. Более чуткие выражали совестливое чувство. Можно бороться за репатриацию евреев, это всем понятно. Можно бороться за право эмиграции для всех, это тоже понятно. Но нельзя бороться за право эмиграции, но почему-то только для евреев. Вопреки умиленным теоретикам эмиграции, что и все советские люди таким образом обживали за границу и через это чувствовали самих себя в СССР свободнее, как раз напротив, советские люди теперь почувствовали себя еще более в безысходности, еще более обманутыми и рабами. Среди эмигрантов были и такие, кто понимал коварнейший момент всей этой ситуации – тот, что уезжают евреи. Вопрос нелепым образом обернулся чем-то вроде проверки подлинности. Вот именно. Но в самоослеплении не заметили того. А что было думать остающимся жителям тоталитарной Московии? Разброс тех настроений велик. От народного раздражения «вам, евреям, можно, а нам нельзя» до интеллигентского сокрушения. Его выразила Чуковская в разговоре со мной. «Уезжают десятки драгоценных людей, без которых разрываются важные для страны внутренние человеческие связи, рвутся узлы, образующие ткань культуры. Как мы только что и прочли, Россия пустеет». Об этом уходе читаем вдумчивое размышление эмигрировавшего еврейского автора. Еврейство России проделало беспримерный опыт слияния с русским народом и русской культурой, вмешалось в судьбу и историю России и, внезапно оттолкнувшись, как отталкиваются от одинаково заряженного тела, ушло. Меткость и глубина сравнения. Самое поразительное в этом уходе его добровольность в момент наивысшей ассимиляции. патетический характер российской алии 70-х годов. Мы не были изгнаны из страны королевским указом или решениями партии и правительства и не спасались бегством от захлестывающей ярости народного погрома. Этот факт не сразу доходит до сознания участников исторических событий. А между тем, несомненно, еврейская эмиграция из СССР открывала крупное всеисторическое движение. Начало исхода очерчивало двухвековую эпоху принудительно совместной жизни евреев и русских. Отныне каждый российский еврей обретал волю сам решать, жить ли ему в России или вне ее. Ко второй половине 80-х выезд в Израиль стал вполне свободным, уже не требовал борьбы. Все произошедшее за два столетия с еврейством в России и черта оседлости, и выход из ее прозябания, и расцвет, и возвышение в круги российской власти, и новое стеснение, и потом исход – не игра случайных стечений на окраине истории. Еврейство закончило круговой цикл распространения вокруг Средиземного моря вплоть до востока Европы и теперь двинулось в возврат на свою исходную землю. И в том цикле, и в разрешении его проглядывает надчеловеческий замысел, и, может быть, нашим потомкам предстоит увидеть его ясней и разгадать.